Военная тема была главной и самой важной для белорусского искусства в течение многих десятилетий. Демонстрируя силу человеческого духа и героизм народа в его справедливой борьбе за освобождение от фашизма. Победа отразилась в творчестве белорусских художников, которые выразили ее с глубокой эмоциональной насыщенностью. И главным феноменом является не просто победа над злом сама по себе, а то, что победители не вышли из войны с очерствелыми душами, а сохранили свою человечность. В Беларуси, где война оставила свой неизгладимый след, искусство обрело новый импульс для развития. Послевоенные годы стали временем расцвета, породив национальную школу искусства. Некоторые произведения послевоенной эпохи, которые находятся в основной экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь, нам представила младший научный сотрудник Ангелина Маевская.
В 1941 году начинается война, которая с оккупацией принесла бесчисленные бедствия. Многие города были разрушены, многие деревни сожжены. Белорусское искусство понесло огромные потери. Немецкие войска разграбили фонды, картины и галереи. Большое количество ценностей исчезло бесследно. Изменения условий жизни, связанные с войной, повлияли на ход развития и саму природу изобразительного искусства, определив тематические особенности произведений. В это время исторические композиции практически не создавались. Основное внимание художников было сосредоточено на запечатлении фронтовой жизни. Послевоенное десятилетие ознаменовалось программой создания памятников эпохи, реализации героическо-эпического начала темы Великой Отечественной войны, занявшей доминирующее место в творчестве белорусских художников. Наблюдается интерес к крупноформатной сюжетно-тематической живописи, проявляющейся в виде переклички с большими полотнами романтического направления в русской и мировой живописи XIX века. Одним из значительных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, является полотно Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». На этом произведении художник сочетает элементы группового портрета и исторической живописи. Панорамное изображение и масштаб действия в пространстве свидетельствуют о торжественности победоносного народа. Картина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года» была написана за 10 лет, начиная с 1945 по 1955 годы. Это произведение одно из самых крупных в нашем музее. В длину оно чуть больше 5 метров, а высоту почти 3 метра. Валентин Викторович Волков изображал историческое событие, свидетелем которого он был сам. Во время оккупации Минска художник остался в городе. Пережил эти ужасные события и встречал освободителей. Волков желал передать всю любовь и горячую благодарность героической армии, спасшей от неминуемой гибели все население Минска и освободившей не только Беларусь, но и Европу. На работе изображено множество деталей, большое количество людей в различных позах, с разным настроением, которых здесь более сотни. Произведение также интересно количеством жанров и живописи. Например, натюрморт представлен букетами цветов в руках жителей Минска. Пейзаж – городским видом за спинами героев. Портрет – лицами людей на картине. Но в целом это историческое произведение, в котором автор обращается к прошлому, к недавним значимым событиям и передает их через свое видение. Когда мы говорим «художник работал над картиной 10 лет», это не значит, что Валентин Волков подошел к холсту с кистью и палитрой в руках и только через 10 лет отошел от него. Написанию предшествовал огромный подготовительный этап. Сначала художнику надо было представить все в целом, как может выглядеть его картина, что он хочет на ней показать. Для этого он создает эскизы. Еще одним важным этапом становится создание предварительных рисунков. Они могут быть более детальными. Художник обращает внимание на отдельных героев, которых он представит на своей работе. Другим этапом идут живописные этюды. Они выглядят как фрагменты большой работы. С помощью этюда художник изучает цвет и форму, смотрит, насколько гармонично все выглядит. По всему полотну размещены люди. В центре стоит танк с танкистами, перед ними мотоцикл с человеком на нем. На заднем плане разрушенный Минск, боевая техника, люди. У нас нет информации про каждого изображенного на этой картине, но все же многие нам известны, так как Валентин Волков активно привлекал к позированию своих родственников. Так, у танка спиной к нам стоит мужчина, который пожимает руку танкисту. Это сын Валентина Волкова, Анатолий. На картине Анатолий Волков стоит рядом со своей женой Зинаидой, протягивающей букет танкисту. Здесь они не одни, а со своим сыном, внуком Валентина Волкова, Сергеем Волковым. Он позировал для мальчика, который бежит к танку, сверкая пяткой. Интересно, что в этом мальчике, бегущем к танку, а Сергея Волкова только пяточка. А в основном для этого образа Волкову позировал другой мальчишка, никак не связанный с семьей художника, Николай Федорков. Он жил возле мастерской Волкова и часто с любопытством наблюдал за его работой. Один раз у маленького натурщика не получилось прийти, а Валентин Волков как раз рисовал пятку мальчика. Тогда на замену пришел его внук, Сергей, который часто крутился в дедовской мастерской. Притягивает внимание центральная фигура танкиста, который, став во весь рост на танк, скинул вверх руку с автоматом и лучезарно улыбается. Валентин Волков писал его с реального танкиста, Алексея Камлева. После завершения службы Алексей из Минска уехал к себе на родину, в Россию. Но работа над картиной «Минск» 3 июля 1944 года еще продолжалась, и Волкову теперь позировал родственник его жены. Очень важным героем на этой картине является город, где все происходит. Откуда нам знать, что это именно Минск? Тогдашние жители столицы безошибочно узнавали свой родной город. Место, где Волков разворачивает события своей картины, было известно каждому. Это район современной улицы Ленина и площади Свободы. И тогда и сейчас ориентиром служат башни костела Святой Девы Марии в правой части произведения. Напротив костела сейчас расположена ратуша. Сложно узнать это место на картине, так как в годы войны Минск был сильно разрушен. Обломки и руины очень эмоционально говорят о том, сколько боли и страданий принесла война в город. А еще о том, как много сил и времени потребуется для восстановления. Но жители готовы к этим испытаниям. Главное, что Минск освобожден, и жизнь людей больше не будет окутана страхом. Второй темой искусства 1950-х годов становится мирная, счастливая жизнь людей, их свободный, радостный труд. Многие художники посвящают свои полотна изображению признаков социального обновления. Это возрождение современного города и индустриализация страны. А воплощению коллективного энтузиазма рабочих посвящена работа Ивана Стасевича «Шахтеры Солигорска». На рубеже 1950-х и 1960-х годов в политической и общественной жизни Беларуси, как и всего СССР, произошли значительные перемены. Смерть Сталина, развенчание культа личности и начало так называемой оттепели создали предпосылки для первых шагов к постепенной демократизации общественно-политической жизни. Все это не могло не повлиять на развитие культуры и искусства. Как тематически, так и формально проявились принципиально новый круг интересов. Преодоление официальной риторики, чрезмерной помпезности и обращение к истине из жизни конкретной личности стали основным содержанием и мировоззрением эпохи. Произошел поиск новых выразительных средств, лаконичность, простота сюжета, обобщение формы и символизма, воплощением которого стал суровый стиль. Представленные тенденции стали отправной точкой для нового, более глубокого понимания военных событий. Художники стремятся затронуть и выразить те темы национальной скорби, разрушенных судеб, которые оставались в тени, воплотить всю правду о войне, не о командирах, а о людях, вырванных из нормальной мирной жизни, не о фанфарах победы, а о ее цене. Война с ее трагическими последствиями стала определяющей в творчестве народного художника Беларуси Михаила Савицкого. Тяжесть военного времени передается аскетичным монохромным цветом картины «Витебские ворота». Обобщенный образ мужества и стойкости белорусского народа воплощен в полотне «Партизанская Мадонна. Минск». Творческая индивидуальность Савицкого особенно ярко проявилась в развитии партизанской темы. Например, произведение «Партизаны». Сочетание военной тематики и стилистики сурового стиля лежит в основе картин Виктора Громыко 1941 «Над Припятью», Майданцига «О Великой Отечественной». Трагедия изображения нашла выражение в живописной форме. Упрощенные линии рисунка, выразительные жесты, условное соотношение цветов и некоторая общая грубость письма. Стилистические изменения проникают и в портретный жанр. Ярким феноменом в живописи 1960-х годов стали работы Владимира Стельмашонка. Художник был одним из первых в послевоенный период, кто творчески переосмыслил традиции белорусской народной культуры. Эта тенденция особенно ярко проявилась в портрете народного поэта БССР Якуба Колоса, который отличается орнаментальным характером композиционного решения – плоскостью. В 1960-х годах во всем великолепии раскрылся живописный дар Виталия Цвирка, народного художника Беларуси. Главным в творчестве художника стало изображение природы. Любовь к родине, сердечность, передача простых повседневных мотивов и необычайное колористическое мастерство воплотились в его работе «Коллажа». В 1970-х годах главной темой в творчестве художника становится модернизм, отражение широких социальных процессов новой эпохи. Стремление передать характер современного города в динамике его движения отражено в работе Майданцига «Мой город древний, молодой», написанной в 1972 году. Картина крупного формата, 3 метра на 2 метра. Майданцига нередко называют художником-урбанистом, хотя работал он почти во всех жанрах. Однако именно выразительные и яркие пейзажи, словно с высоты птичьего полета, запечатлевшие белорусскую столицу, стали его визитными карточками и своего рода признанием в любви к городу. Мальчик появился на свет в интеллигентной семье. Отец был преподавателем физкультуры, свободное от работы время рисовал и даже посещал художественную студию известного белорусского живописца и педагога Якова Кругера. Он хотел, чтобы и сын овладел творческой профессией. Но Майданцик пошел в музыкальную школу, где отучился 3 года, прежде чем началась война. Семья Данцига убегает в Ульяновск, где он и нашел свой путь к живописи. Директор ларька на местном рынке, где продавался хлеб по карточкам, попросила мальчика сделать табличку для своей торговой точки. Работа под названием «Ларек номер 3» произвела впечатление, и женщина выдала Маю целую буханку. Для него это станет первым гонораром. Потом Майданцик делает стенгазету, благодаря которой сможет позже пошить платье для его сестры. Далее будущий художник рисовал для ульяновских фабрик вывески и лозунги к праздникам, а после возвращения в Минск в 1944 году у Данцига только окрепло желание стать художником. Затем шла учеба и поиск вдохновения в улочках Минска. И как раз-таки полотно «Мой город древний, молодой» является своеобразным признанием в любви к городу. Почему, казалось бы, название такое противоречивое? Ответ есть на картине. Перед нами центр Минска, верхний город, где художник изображает Святодухов кафедральный собор. Позади, на заднем плане, здание театра оперы и балета на Троицкой горе, коммунистическая улица с телевышкой. Вид на Минск открывается словно с высокого холма. И это неспроста. Майе Вольфовичу было свойственно изображать город с самых неожиданных мест, которые недоступны простому пешеходу. Но есть на картине кое-что, что может смутить зрителя. На переднем плане в нижнем правом углу изображен облик неуцелевшей до наших дней самой старинной Минской холодной синагоги, построенной еще в конце XVI века. В связи с реконструкцией города в 1965 году синагога была снесена, и Майданцик писал ее по памяти, вспоминая, как мощные стены здания впечатляли его в юности, напоминая средневековую крепость. Перед нами художник также разворачивает и Минск 1970-х годов, динамичный и меняющийся. Строительная техника, сваи и подъемные краны, грузовики, перевозящие блоки панельных домов, пешеходы по дорогам – все это делает картину, да и сам город таким живым, а яркость красок придает городу ощущение игрушечности. Интересными получились рекламные щиты с афишами и фотопортретами известных актеров и спортсменов. Эти афиши приклеены к картине. Это коллаж. Коллаж – это техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала, разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и прикреплении этих фигур к основе. Фрагменты Майданцик вырезал из газет и журналов того времени, затем клеил их прямо на красочный слой. Все это поэтический образ той современности, культура жизни тех минчан. Для белорусского изобразительного искусства период конца 20-го – начала 21-го века стал качественно новым этапом, связанным с возникновением новых художественных направлений и течений, возникновением новых форм организации художественного процесса, а также приходом в искусство нового поколения художников. Это было первое за многие десятилетия поколение отечественных художников, работавших в русле мировых тенденций. Таким образом, произошла постепенная интеграция белорусского художественного процесса в мировое художественное пространство. Интерес к миру природы, теме человека и природа находит свое символическое воплощение в творчестве Леонида Щемелева «Тепло земли». В его пейзажных работах природа одновременно предстает в своей конкретности и как знак мироздания. Леонид Дмитриевич Щемелев родился в 1923 году в Витебске. В то время в этом городе искусство было повсюду, в нем жили художники. Первая встреча с искусством произошла на ярмарке, куда в несытое межвоенное время мать Щемелева относила вещи, чтобы продать или обменять на продукты. Там, среди людской суеты и гомона, На заборе красовались маляванки, традиционные белорусские ковры, расписанные красками, которые вешали на стены для красоты. Еще в детстве мальчик брался за рисование. Сначала по наитию, затем уже более осознанно. Был у молодого Леонида случай, когда его рисунки попали в руки Юделя Пена. Пожилой мастер взглянул на рисунки и сказал, что мальчику нужно учиться. В 1947 году он поступил в Минское художественное училище. Затем в свежесозданный Белорусский театрально-художественный институт, где началась его подлинная учеба. Ему повезло, так как он попал в ученики к народному художнику Виталию Цвирко, деликатному, умному, бережному наставнику. Щемелеву было уже 36 лет, когда он выпускался. Его дипломное полотно «Свадьба» комиссия на защите разнесла в пух из-за чересчур яркие и неакадемичные цвета, из-за буквально рвущихся с полотна коней, из-за то, что советская свадьба такой быть не может. Заступничество его учителя, бывшего тогда ректором, не помогло. Но нашелся влиятельный московский гость, который защитил художника. Леониду Щемелеву со скрипом выставили унизительную тройку и все-таки позволили выпуститься. Свою свадьбу он обнаружил несколько лет спустя в столичном театре юного зрителя, куда работа попала из Белорусского театрально-художественного института. Это означало, что от нее просто избавились. И это обидело художника. После Щемелев зашел в художественный музей к Елене Аладовой, покровительствующей молодым художником. Та помолчала и велела: «Неси сюда». Художник принес картину Елене Васильевне, за которую она позже выплатила ему 700 рублей гонорара. Щемелев эти деньги потратил на свою первую мастерскую, где работал и жил в течение нескольких лет. Ему долгие годы доставалось от современников. То за излишнюю резкость и правду в изображении Великой Отечественной, то наоборот, за цветущее буйство красок, а то и за формализм. В 1967 году его полотно «Мое рождение» Белорусский выставочный комитет не пропускал на всесоюзную выставку в Москву, как и не пропускал партизанскую Мадонну Михаила Савицкого. Слишком странным и непривычным казался взгляд на войну двух художников. И лишь Елена Аладова добилась, чтобы картины поехали на выставку и получили свой заслуженный триумф, став иконами сурового стиля. Настоящее признание для Щемелева начинается только в 1980 году. В 1982 году 59-летний мастер получает Госпремию БССР за цикл «Край мой, Минщина». Годом позже – звание народного художника. Именно в расцвет своего почитания Леонид Дмитриевич пишет один из множества излюбленных зимних пейзажей, который представлен в экспозиции музея. Картина «Тепло земли» предстает перед нами большим белоснежным полотном, 140 сантиметров на 200 сантиметров, которая буквально овеяна холодом зимних ветров. С неповторимой легкостью художник воссоздает в картине бодрящую свежесть морозного воздуха и многочисленные оттенки присущего только зиме состояния. Мир, занесенный снегом, кажется недвижимым, отдыхающим от трудом ушедшего года. Под взглядом художника зима многолика. Среди заснеженного белого пространства в центре произведения контрастно вырастает цветное дерево, как знак пробуждения, как символ единения земного и небесного, материального и духовного. Оно, собственно, и является проводником тепла, прорывающегося из недр земли. Также человеческая деятельность вносит в этот ледяной мир частицу своего тепла. Клубится печной дым в домиках на горизонте, а на переднем плане, около дерева, спешит куда-то маленький человек. Но куда идет этот путник в длинном черном пальто? В этой, по сути, аллегорической фигуре автор воссоздает образ человека, ищущего.